эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе ночная атака на Крымский мост. Москва обвиняет Киев и выходит из зерновой сделки. Агентство Fitch прогнозирует 7% рост грузинской экономики в этом году.
Экономический рост в стране в 2023 году прогнозируется на уровне 7%, на 2,5% выше январского прогноза.
Вслед за Киевом Тбилиси может рассориться с Варшавой из-за дела Саакашвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что в ночь на 17 июля мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Источники украинских СМИ сообщили, что атака была скоординирована украинской армией и службой безопасности страны. В комитете случившееся назвали терактом. По этой статье Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ведомстве заявили, что атака на Крымский мост была совершена при участии украинских спецслужб. Повреждена одна из секций автомобильной части моста, говорится в сообщении СК. Погибли два человека. Ранее РБК «Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в службе безопасности Украины утверждали, что ночная атака на Крымский мост была операцией военной на морских сил ВСУ и СБУ. Мост атаковали с помощью надводных дронов, сообщили собеседники изданий. В службе безопасности Украины заявили, что раскроют все детали атаки на Крымский мост после победы Украины в войне против России. В результате атаки один пролет Крымского моста сошел с опоры. Еще один был поврежден. Подтверждающие это фотографии опубликовала база. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя атаку на мост, заявил, что Москва отдает себе отчет в коварности украинского режима, а ответом России станет достижение всех целей специальной военной операции.
Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. И сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки. Девочка ранена на Крымском мосту. И об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий.
Это уже второй подрыв моста, ведущего на аннексированный Россией полуостров с начала войны в Украине. Предыдущий произошел в октябре прошлого года. Погибли 5 человек. Москва обвинила в организации взрыва Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность страны к случившемуся. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к негуманным методам после взрыва на Крымском мосту. Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы, только персональные и совсем негуманные методы, написал он в телеграм-канале. Медведев считает, что надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые не прятались, считает Медведев. Действие сделки по вывозу украинского зерна из заблокированных после начала российского вторжения портов Черного моря фактически прекращается с 17 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это произошло из-за невыполнения условий, на которых настаивала Москва.
Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок. 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, это черноморские договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается.
заявил Песков. Россия уведомила о возражении против продления сделки Турцию, Украину и секретариат ООН, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS высказал мнение, что возможный выход из России из зерновой сделки с Украиной будет стоить Москве больших дипломатических издержек. Если они выйдут из него, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к тому, чтобы страны глобального юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое продовольствие по доступным ценам, заявил он. Российский военный самолет Су-25 потерпел крушение неподалеку от города Ейск в Краснодарском крае. Это подтвердил краевой оперштаб. Самолет упал в Азовское море. Пилот самолета успел катапультироваться и был найден спасателями. Он получил серьезные травмы. По информации канала 112, спасти его не удалось. Официального подтверждения гибели пилота пока нет. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, предполагаемая причина крушение – отказ двигателя. Великобритания опубликовала новый список санкций против российских лиц и компаний. В него попали телеведущий Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, министр культуры России Ольга Любимова и министр просвещения Сергей Кравцов, а также ряд региональных чиновников, в том числе работающих в оккупированных Россией регионах Украины. В санкционный список включен детский центр «Артек» в аннексированном Крыму. «Артек», как и многих региональных чиновников, Лондон считает причастными к насильственной депортации и русификации украинских детей.
С международными новостями была Кетти Бутюришвили. Она вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Крымский мост вновь встал, несмотря на заверения Москвы о том, что после прошлогодней атаки были предприняты все необходимые меры безопасности. Два взрыва прогремели и вывели из строя одну из секций сооружения. По официальной информации, в результате погибли двое граждан России. В Москве в ночной атаке с использованием беспилотников обвиняют Киев и заявляют о выходе из зерновой сделки до тех пор, пока не будут выполнены все российские условия соглашения. Владимир Унанян с подробностями.
Второй раз за неполный год Крымский мост вновь вышел из строя. В Москве заявляют о ночной атаке на сооружение, соединяющее аннексированный полуостров с Россией. Два взрыва повредили одну из секций моста. Сообщается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека. Несовершеннолетняя девочка получила ранение. В российских спецслужбах заявляют об украинском следе. В частности, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост был атакован надводными дронами. В Киеве причастность к инциденту официально не подтверждена. Утверждают, однако дали понять, мост – лишняя конструкция, подлежащая демонтажу.
Соловей, родной брат, снова мост, пошел поспать. Постскриптум. Музыка народная. Слова СБУ.
В службе безопасности Украины также отметили, что с интересом наблюдают за тем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки. В Москве иронию не оценили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, а решения принимаются при участии США и Великобритании. Зампред российского совбеза и главный московский ястреб Дмитрий Медведев и вовсе призвал в ответ взрыв и ликвидировать.
Мировой наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы, только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований. В каких щелях бы эти насекомые не прятались, это трудно, но возможно.
Крымский мост является одновременно важнейшим звеном в цепочке снабжения российской армии в южных областях Украины, критически важным объектом инфраструктуры и символом российской аннексии полуострова. Результаты атаки вряд ли приведут к сокращению военных поставок, так как железнодорожное полотно не пострадало, а именно по нему проходит основное снабжение российских группировок. Но вот психологический эффект, безусловно, налицо. Обещание президента Путина, последовавшее после первой атаки на мост в октябре прошлого года, что Москва примет все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобных диверсий, оказались лишь словами. Но в Кремле продолжают заверять сограждан, соответствующие службы будут оставаться бдительными.
Это все дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Меры безопасности, принятые после октябрьского инцидента, когда подрыв грузового автомобиля повредил 3 секции моста, значительно затруднили его использование. В летний сезон на въездах образовались такие пробки, что Владимиру Путину пришлось даже провести специальное совещание, на котором было предложено направлять туристов через оккупированные области Украины и использовать военные десантные корабли в качестве паромов. Теперь, после подтверждения уязвимости конструкции с моря, по мнению аналитиков, российским войскам придется усилить контроль, что неизбежно повлечет увеличение нагрузки на систему безопасности полуострова, чьи возможности и так не безграничны. Примечательно, что атака на Крымский мост произошла ровно в день окончания действия зерновой сделки. Если до этого в Москве намекали, что торг все еще уместен, то после такого удара по репутации у российского руководства попросту не осталось выбора. В Кремле поспешили заявить, продление не будет до тех пор, пока не будут выполнены все российские условия соглашения. Правда, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков подчеркнул, что атака никак не повлияла на решение Москвы.
Нет, это не связанное абсолютно событие. Вы знаете, что еще до этой террористической атаки, собственно, позиция была заявлена президентом Путиным. Она остановилась, зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки.
Впрочем, реакция главного посредника и бенефициара зерновой сделки, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорит о том, что в Кремле не хотели идти на этот шаг.
Bugün yapılan açıklamaya rağmen Русская Федерация, Девлет Башкена, Достум Путинин.
Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что мой друг Путин, президент Российской Федерации, хочет продолжения этого гуманитарного моста. Когда мы соберемся вместе в Турции в августе, у нас будет возможность обсудить все эти вопросы. Мы также поговорим о том, как мы можем действовать, чтобы проложить путь для отгрузки российского зерна и удобрений. Сегодня у нашего министра иностранных дел будет встреча с российским коллегой. И я надеюсь, что на этой встрече мы сможем быстро продолжить и возобновить зерновую сделку без перерыва. Может быть, тем временем мы сможем предпринять дальнейшие шаги посредством телефонного разговора с господином Путиным, не дожидаясь августа.
Запад решение Москвы приостановить участие в сделке осудил. Глава европейской внешней политики Жозеп Боррель считает, что вина за последствия такого шага целиком и полностью ложится на Россию.
Мне очень жаль говорить, что сегодня Россия отказалась продлить эту сделку. Это что-то очень серьезное, что создаст много проблем для многих людей во всем мире. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы сделать украинское зерно доступным для людей, которые в нем нуждаются. И я должен винить в этом решении Россию, совершенно неоправданный, ставший оружием голод.
По сути, Россия своим решением отзывает гарантии безопасности судоходства и закрывает морской гуманитарный коридор. Москва также восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Что касается совместного координационного центра в Стамбуле, то он будет расформирован. В Москве подчеркивают, возобновление действия коридора может произойти лишь после выполнения всех требований России о смягчении санкций, касающихся российского сельскохозяйственного экспорта. Впрочем, в Киеве уже заявили, что несмотря на решение Москвы, Украина продолжит экспорт зерна. В заявлении президента Владимира Зеленского говорится, что Россия, остановив свое участие, срывает договоренности с генсеком ООН и президентом Турции. Киев же ни о чем с Москвой не договаривался и готов исполнять свои обязательства. В украинском руководстве уверены, заинтересованные стороны вполне могут обеспечить безопасность зернового коридора и без участия Москвы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Летний туристический сезон вошел в активную фазу. Пользователи социальных сетей рассказали Сарго Бригвадзе, где и как планируют провести свои отпуска.
Где и как вы планируете отдыхать этим летом?
Я думал о том, чтобы поехать на море, однако в этом году не получится. Планы поменялись. Буду отдыхать на своей даче в Шидакартли. Я часто там отдыхаю, и, конечно же, хотелось бы какого-то разнообразия. Позагорать на солнце, поплавать в море. Однако мы с семьей решили не рисковать в этом году. Черное море и так не самое чистое. А сейчас экологи говорят о возможном его загрязнении после взрыва на Каховской ГЭС. Конечно, многие говорят о том, что до Грузии это загрязненное море и не дойти, а если и дойдет, то к концу года. Но я не собираюсь рисковать здоровьем своих детей и жены ради нескольких дней отдыха. Моря в этом году не будет. Больше гор, наверное.
Этим летом я еду в Европу. Мы с мужем стараемся каждый год посещать новые места. Вот и в этом у нас довольно загруженная программа. Ну а по возвращению в Грузию мы обязательно отправимся на Черное море. Многие отговаривают, боятся, что после произошедшего в Украине вода в море может быть загрязнена. Но меня это не беспокоит. Точнее, я не боюсь этого, ведь специальные службы постоянно проверяют уровень загрязнения. И пока все в порядке. Но, естественно, я слежу за развитием событий. Смотрю новости, и в случае плохих новостей я, естественно, отменю свою поездку на Черное море.
Отдых на Черном море сейчас связан с рисками. Говорят, что вода, если и не загрязнена, то это может произойти в любой момент. Я не переживаю на этот счет. Довольно часто отдыхаю в Батуми. Потому было бы неплохо сменить обстановку. Кроме того, в этом году в Грузии очень многолюдно. Я уверен, не хотелось бы искать место на пляже, куда можно присесть. Думаю, скопить немного больше денег и отправиться в Европу. Пока не выбрал, куда точно поеду. Но, скорее всего, в Италию. Кстати, многие мои друзья и близкие люди выбирают такой же отдых – поездку в страны Европы и Азии.
Я мечтаю провести отдых в каком-нибудь городке или поселке на побережье Черного моря. Последний раз я была в Батуми 8 лет назад, и до сих пор не получается вернуться туда. Я очень соскучилась по морю и пляжам. Впрочем, и в этом году мне придется провести лето в Тбилиси. Я не поеду на море не потому, что существует опасность загрязнения. Этого я совершенно не боюсь. Просто не получается устроить такой отпуск из-за отсутствия финансов.
Аркамонтис.
Я уже выбрал локацию для отдыха. Это одно из сел Боржомского района. Планирую там отдохнуть вместе со своей семьей. На пляже Черного моря в этом году не поедем. И не потому, что вода загрязнена. Просто из-за семейной ситуации у меня маленькие дети. Из-за них ограничиваю себя и нас от подобных поездок. Иначе бы я с огромным удовольствием отправился на Черное море.
Мы с семьей традиционно поедем в селище Мукмери. Это одно из самых красивых мест в Гурии. Тем, кто там не бывал, я очень советую посетить его. Поверьте, вы не пожалеете об этом. Ну а в первых числах августа мы с мужем и детьми отправимся на Черное море. Официальные источники передают, что вода у пляжей Грузии абсолютно чистая. Более того, даже в Румынии и Болгарии пока все хорошо. И говорят, что не видят никаких рисков. Значит, до нас загрязнение, если и доберется, то очень нескоро. Потому я не собираюсь менять свои планы. Впрочем, конечно, перед отправкой я обязательно проверю последнюю информацию о том, как там развиваются события.
Летний отдых для меня – это походы в лес или в горы, часто даже немного экстремальные походы. Мы с друзьями по несколько дней ходим по красивейшим местам, отдыхаем в палатках, а затем продолжаем путь. Ходим в Тушетихе, в Сурете, планируем подняться на Казбеге, на самый пик. Ну, конечно, хотелось бы отдохнуть и на море. Такая поездка у меня тоже запланирована, однако ближе к осени. Мы каждый год отдыхаем с семьей на побережье Черного моря, чаще всего в Бонию. Однако из-за сообщений о подрыве Каховской ГЭС и возможном загрязнении моря у нас пропало желание в этом году проводить отпуск там же. Понимаю, что, скорее всего, этого не произойдет, но береженого Бог бережет. Да и в этом году там очень много туристов. Только из России несколько миллионов человек ждут. Сомневаюсь, что в такой толпе можно будет нормально провести время. В общем, мы решили остаться в Тбилиси. Если будем ходить на водохранилище и там купаться.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Туризм и денежные переводы мигрантов – основные источники экономического роста в Грузии. Таковы выводы международного рейтингового агентства Fitch, которое сегодня опубликовало новую оценку суверенного кредитного рейтинга страны. С документом ознакомился Ираклий Урагвелидзе.
Агентство Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне BB. Ожидания по кредитному рейтингу страны также не изменились, и он остается позитивным. При этом экономический рост в стране в 2023 году прогнозируется на уровне 7%, на 2,5% выше январского прогноза. Как отмечает Fitch, увеличение поступлений от туризма, а также роста расходов и денежных переводов мигрантов значительно повысили валютные доходы Грузии.
В 2022 году общая миграция из Российской Федерации, Белоруссии и Украины достигла 100 тысяч человек с небольшим снижением в 2023 году. Пока неизвестно, как долго продлится эффект от миграции, хотя ожидается, что приток капитала из России существенно не уменьшится.
Говорится в обзоре организации. Статистика турпотока за первое полугодие подтверждает выводы международного рейтингового агентства. За январь-июнь текущего года Грузию посетили 2 миллиона 860 тысяч иностранных путешественников. Об этом сегодня сообщила Национальная администрация туризма. По числу визитеров лидируют граждане Турции и России. Приблизительно по 600 тысяч человек. На третьем граждане Армении 400 тысяч. Согласно приведенным статистическим данным, это количество посетителей составляет 74% от уровня 2019 года. В июне 2023 года объем денежных переводов в страну составил 353 миллионов долларов США. По данным Нацбанка, по сравнению с предыдущим годом, объем денежных переводов уменьшился на 17,5%. Основной причиной снижения стало сокращение денежных переводов из Российской Федерации. Впрочем, по словам Отара Надарая, главного экономиста банка TBC, несмотря на некоторый спад, средства российских мигрантов пока остаются доминирующим фактором. Согласно данным Нацбанка от 17 июля, в прошлом месяце из России было перечислено 129 миллионов долларов. Это больше, чем из Италии, США, Греции и Германии вместе взятых.
Если Запад усилит санкции против России, поток мигрантов, а значит и число переводов в Грузию, может увеличиться. После ажиотажа прошлого года многие покинули Грузию. Кто перебрался на Запад, кто вернулся домой. Отсюда и некоторый спад поступлений. Но несмотря на спад, количество осевших в Грузии денег за первые 6 месяцев прошлого года и текущего приблизительно одинаково. Тогда эти деньги перенаправлялись в другие страны, а сейчас в основном оседают в Грузии.
Говорит эксперт. Впрочем, у роста турпотока из России есть и обратная сторона. Бронирование стран Балтии практически прекращено, потому что Батуми воспринимается как город большого количества российских туристов, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Бронирование из других европейских стран также не увеличивается, заявил эксперт.
Групповой туризм из Западной Европы сократился на 90%. После того, как мы открыли авиарейсы в Россию, туристы из стран Балтии, особенно в Батуми, увидели такой большой наплыв российских туристов, что очень много бронирований на Черном море отменили, а новых бронирований не поступает. Для них Аджария воспринимается как скопление слишком большого количества россиян, и они больше не приезжают. Наш стабильный партнер – Израиль. Количество потоков
потоков из стран Персидского залива также не увеличилось, потому что для них открыта турецкая граница. И, к сожалению, с Турцией мы тоже не можем конкурировать по срокам, цены, уровня сервиса или обслуживания.
Как отмечается в отчете Fitch, с учетом укрепления лари, а также притока валюты из-за рубежа, привело к резкому сокращению инфляции до 0,6% в июне. Согласно прогнозу Fitch, к концу года инфляция составила около 0,5%, а в следующих годах сохранится на уровне 3-3,5%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня Цхинвальский городской суд по иску Министерства юстиции самопровозглашенной республики вынес предупреждение трем политическим партиям за несвоевременное предоставление годовой финансовой отчетности. Партии парламентского большинства «Единая Осетия», партии президента Гаглоева «Нахас» и партии власти времен Эдуарда Кокойте «Единству». Местные наблюдатели назвали это действие призывом к соблюдению правил, весьма уместным перед предстоящими парламентскими выборами. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня Цхинвальский городской суд рассмотрел материалы об административных правонарушениях со стороны трех политических организаций – парламентских партий «Нехас» и «Единая Осетия» и непарламентской партии «Единство». На основании статьи 19 Кодекса об административных правонарушениях «Непредоставление отчетности» суд принял постановление о назначении административных наказаний в виде предупреждения трем политическим партиям. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Партии нарушили сроки предоставления сводных финансовых отчетов и отчетов их региональных отделений за 2022 год. Согласно статье 27 Закона Южной Осетии о политических партиях, они должны были отчитаться до 10 апреля. Не дождавшись отчетов, Минюст разослал партиям официальное предупреждение о необходимости предоставления отчетов в срок до 21 апреля. Уступки Минфина не были оценены. 2 мая Министерство юстиции заявило о допущенном нарушении и пригрозило обратиться в Верховный суд для приостановления деятельности тех партий, кто и дальше будет игнорировать законные требования Минюста. Эта история почему-то вызвала скандал. Со страниц оппозиционных интернет-ресурсов в адрес Министерства юстиции посыпались обвинения в попытках закрыть оппозиционную партию «Единая Осетия». Но, как оказалось, ничего страшного не случилось. Собственно, начало этой истории – сам факт того, что Минфин выкатил трем партиям претензии в срыве отчетности. По уверениям источников, погруженных в эту историю, это никакая не политика. За этим не стояло решение президента или его администрации. Никто не пытался сделать на этом пиар, мол, посмотрите, мы одинаково требовательны к соблюдениям закона и к своим, и к нашим оппонентам, и уж тем более не было здесь попытки закрыть или приостановить работу «Единой Осетии». По мнению источников, это было решение министра юстиции Олега Гаглоева. У Олега Гаглоева репутация человека педантичного. У него все должно быть по своим местам, все должно быть по правилам. Собеседники «Эхо Кавказа» говорят, что это у него наследственная черта характера. Некоторых такая требовательность к мелочам, по их мнению, раздражает. Но при этом они признают, что Минфин стал предсказуемым. Каких-то сомнительных с точки зрения закона действий от него уж точно можно не опасаться. При этом сам Олег Гаглоев, комментируя претензии Минюста к партиям, отмечал, что ведомство не жаждет крови и не пытается мешать партиям, оно лишь требует соблюдения правил. Цитирую с сокращениями. С самого начала года министерство неоднократно предупреждало общественные организации и политические партии о необходимости своевременного предоставления отчетности, предусмотренной законом. Мы публично предупреждали о последствиях. Конец цитаты. Кто не прислушался, что называется, распишитесь в получении. Вторая часть истории – судебное решение. Наказание почти символическое. Кодекс об административных правонарушениях в таких случаях предусматривает наказание от предупреждения до штрафа в 3 или 5 тысяч рублей. Судьи даже штрафовать не стали. Но здесь надо понимать одно обстоятельство. Это наказание за первое нарушение. Наказание за второе может быть куда жестче. И здесь напрашиваются сравнения. Минюст и судебная власть времен Анатолия Бибилова в таких случаях могли и вовсе закрыть партию. Собственно, и закрывали под любыми предлогами. Как тогда говорили единоосы, зачем маленькой республике так много партий? Вполне достаточно одной, максимум двух. Естественно, Единая Осетия в том числе. Отсюда и третья часть этой истории политическая. С политической точки зрения это хороший сигнал и к избирателям, и к тем, кто примеривается к предстоящим выборам в парламент в июне следующего года. Разумный присмотр за соблюдением законности – это как раз то, чего до сих пор не хватало избирательным кампаниям в Южной Осетии, потому что именно передергивание законов со стороны Минюста, избиркома и судебной власти провоцировали кризисные ситуации во время выборов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бутюришвили.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания провел выездное совещание в Гальском районе. В совещании приняли участие глава Кабмина Александр Анквап, руководитель администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут, члены правительства и представители местной администрации. По словам абхазского лидера, предприятия, находящиеся сегодня в аренде, должны работать эффективно. Он добавил, что интерес к абхазской экономике повышается. Замороженной экономики быть не может. Замороженная экономика – это нерешенные проблемы, отметил Бжания. Перед началом совещания Аслан Бжания осмотрел центральный парк в городе Гали, на благоустройство которого было выделено 5 миллионов рублей. Напомним, что ранее член общественной палаты Абхазии Давид Пилия рассказал Аслану Бжания о проблемах жителей Гальского района. Российский писатель и публицист Виктор Шендерович обжаловал запрет на въезд в Грузию. «Полтора месяца назад МВД Грузии не пустило меня в страну без объяснения причин, сорвав два выступления в Тбилиси и Батуми. Я решил дать шанс уважаемому грузинскому государству исправить эту ошибку. И подал иск», – написал Шендерович в соцсети. Как сообщила адвокат и правозащитница Мария Архипова, административный иск к МВД Грузии был подан сегодня, 17 июля. Он будет рассматриваться в Тбилисском городском суде. По ее словам, на границе не были приняты доводы, что ранее Виктор Шендерович посещал Грузию, а также что у него были запланированы два выступления, на которые к приезду писателя уже были проданы билеты. За первые 6 месяцев 2023 года с просьбой о предоставлении убежища грузинским властям обратились 104 гражданина Украины, 93 иранца, 72 гражданина Турции, 49 россиян, 17 граждан Индии, а также граждане нескольких других государств. Всего за полугодие зарегистрировано 515 соискателей убежища, сообщает МВД страны. По данным ведомства, во втором квартале текущего года число соискателей несколько сократилось – 224 человека по сравнению с первыми тремя месяцами – 291. В 2022 году было зарегистрировано 1473 заявления о предоставлении убежища. За 6 месяцев текущего года статус беженца получили лишь 4 россиянина, 3 гражданина Бангладеш. Гражданство еще одного не называется. Гуманитарный статус выдали 85 гражданам Украины, 3 гражданам Казахстана, 1 гражданину Ирака. Ученики и педагоги Цхинвальской средней школы номер 2 продолжают плести маскировочные сети для юго-осетинских бойцов, воюющих в Украине на стороне российских войск, передают агентство РЕС. Одну партию сетей на фронт уже отправили. По словам директора школы Ольги Михайлиди, сейчас планируется сплести большую партию сетей, 60 штук. Приобрести материал помог президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
С региональным выпуском была Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Между Грузией и Польшей назревает дипломатический скандал. Сегодня в МИД Грузии был вызван исполняющий обязанности посла Польши в стране. А дипломата ждали объяснений по поводу инцидента, произошедшего 12 июля во время посещения польскими врачами экс-президента страны Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Минюст Грузии утверждает, что была пресечена попытка польского медика тайно вынести в своей обуви биообразец заключенного. В странностях истории разбиралась Мзия Парисишвили.
В грузинском МИДе не стали дожидаться возвращения польского посла Мариуша Мишкевича в Тбилиси. И с утра в 9:30 вызвали на ковер исполняющего обязанности посла Мариуша Петержака. Двумя днями ранее министр юстиции Рады Бригадзе потребовал объяснений и выразил недовольство грузинской стороны произошедшим. 14 июля его ведомство распространило нарезку видео с досмотром одного из пятерых польских врачей, которые 12 июля навестили Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Если не сопутствующие обвинения Минюста и пенитенциарной службы о том, что врач тайно собирался пронести биологический образец Михаила Саакашвили, из видеокадров непонятно, что за сверток достает из спортивной обуви мужчина в медицинской униформе, и тем более не видно, что находится в этом свертке размером с ладонь. Перестать сомневаться в правдивости информации ведомства Рады Бригадзе призвал накануне через соцсети. Из поста следует, что с польского медика взяли объяснительную записку, в которой он подтвердил факт попытки пронести образец в обуви. Министр Бригадзе призвал воздержаться от провокационных заявлений, просил не вводить общество в заблуждение и дождаться официальных разъяснений. Но с утра министру иностранных дел Илье Дарчиашвили, а потом и общественности, не удалось узнать версию посольства о том, что это было. В пресс-релизе МИД говорится. На встрече польский дипломат отметил, что его не проинформировали о том, чем вызвано такое поведение польского врача. Однако внимание привлекла не та часть заявления МИД, в которой говорится об открытости грузинских властей и их попытках внести ясность в вопрос состояния здоровья Михаила Саакашвили, а нечто другое.
На встрече грузинская сторона подчеркнула, что поведение одного из врачей польской медицинской миссии вызывает непонимание, озабоченность, а также лишает доверия ко всему процессу.
Тем самым породив сомнения оппонентов, что власть грузинской мечты заранее готовится игнорировать заключение медицинской миссии польских врачей, организованной непосредственно Евросоюзом. Что же произошло на самом деле в клинике, журналистам не удалось выяснить и у посла Евросоюза в Грузии Павла Гречинского. Он лишь отметил, что очень рад, что польские врачи смогли навестить на несколько часов Михаила Саакашвили, поблагодарил правительство Грузии за такую возможность и напомнил, что в Европе многие, в том числе европарламентарии, беспокоятся о состоянии заключенного экс-президента.
Надеюсь, что их визит поможет обеспечить должное лечение Саакашвили. Очень важно, чтобы права Саакашвили были полностью защищены, как ответчика в суде, так и как пациента.
Заявил посол Гирчинский. Ничего нового не смог сказать и директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе, кроме уточнения, что речь идет об образцах с волос и ногтей Саакашвили. Он же изложил, как польский медик объяснил инцидент.
Когда уже официально, законно был взят образец, он должен был положить его в карман, но не положил в карман. У него привычка все класть в обувь.
У каждого своя привычка, добавил Чхаидзе. В целом он очень довольный от общения с польскими коллегами. Директор клиники «Вивамеди» вновь рассказал, что изначально польские врачи взяли анализы у Саакашвили без соблюдения протокола и разрешения пенитенциарной службы. После того, как им объяснили, что так нельзя, и было добро от службы, уже в присутствии представителей клиники «Вивамеди» поляки у Саакашвили повторно взяли пробы. Образцы были взяты в двух экземплярах, помещены в конвертах. Конверты запечатали, один остался у нас, второй передан им. У каждого своя привычка, добавил Зураб Чхаидзе. Он ничего об этом не знал, сообщила журналистам мать Михаила Саакашвили Гиулия Ласаня сегодня после посещения сына в клинике. Не знаю, какая у него позиция, с подозрением смотрит на все это, говорила Ласаня и поделилась своими сомнениями. «Если вы носили образцы, как мы слышим, почему это под подозрением? Я не понимаю. В обуви Калбатоногиули перебили журналисты. Какая разница, чем вы носили? То, что я увидела, это не образец был, а белая бумага, ответила Аласанья, не сомневаясь в профессиональности польских врачей. Такой уверенности нет у генсека грузинской мечты мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
Я не знаю, зачем польским врачам понадобилось тайно брать биологические образцы у Михаила Саакашвили, но исходя из кампании, развернувшейся вокруг Саакашвили, с большой вероятностью они хотели сфальсифицировать определенные доказательства. Скорее всего, позже они организовали бы какую-нибудь кампанию на основании этого. Мы наблюдаем за этой грязью уже несколько месяцев, и это очень плохо. То, что происходит, очень большая ложь, начиная с отравления Саакашвили и заканчивая ожидаемой смертью.
А вице-спикер, министр культуры Тетя Лукьяни ждет объяснений не только от посольства Польши, а также соображения от тех политиков, которые повседневно кричали нам о том, что государство умышленно наносит вред Саакашвили. Выяснилось и подтвердилось то, о чем мы говорили на протяжении этих месяцев, что не наше государство, а Саакашвили наносил вред сам себе. Тетя Лукьяни позитивно оценила тот факт, что экс-президент начал чуть лучше питаться, а значит сам Саакашвили, по словам Цулукьяни, решил покинуть сценарий, согласно которому соратники рекомендовали ему не принимать пищу, чтобы использовать его состояние как инструмент для его же освобождения. Нацдвижения воздерживаются от громких заявлений. Они, как и адвокаты и родственники Саакашвили, заявляют, что они встречались с польскими врачами, которые уже покинули страну. Тем не менее, Иракли Павленишвили, член политсовета нацдвижения, не сомневается в компетентности польских врачей.
А политические комментарии по данному факту – просто манипуляция.
Имена врачей, входящих в группу медиков из Польши, обществу неизвестны. Неизвестна и дата, когда появится заключение польских врачей. Также неизвестна точная дата возвращения польского посла в Грузию. Многие ждут, что с его приездом все прояснится, и ситуация вокруг Михаила Саакашвили не станет поводом для обострения дипломатических отношений с еще одним стратегическим и дружеским партнером. Как это было с Украиной? В начале июля по решению украинского президента Владимира Зеленского посол Грузии в Украине был выслан в Тбилиси для решения вопроса о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Киев готов безотлагательно принять бывшего президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, для лечения и ухода за ним. Грузинские власти решение назвали оскорбительным и заявили, что консультации по этому вопросу не будет и посол не вернется в Киев. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Первый в Абхазии полигон для твердых бытовых отходов в селе Владимировка Гульрипского района начнет функционировать в конце июля. Об этом «Эхо Кавказа» сообщил руководитель строительства Тимур Агрба. Он рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской о том, как будет работать полигон и что будет происходить с мусором, привезенным из населенных пунктов района и столицы самопровозглашенной республики.
Строительство полигона для твердых бытовых отходов ведется в селе Кацыкыт Гульрипского района с 2019 года на средства российской финансовой помощи. Проблема мусора стоит в республике очень остро. Из-за отсутствия полигона свалки образуются в разных районах практически стихийно. Одна из острейших проблем – это Сухумская свалка, расположенная рядом с домами жителей микрорайона «Маяк», которые с 2018 года активно протестуют и требуют закрыть свалку, которая к тому же регулярно горит, заражая округу ядовитым содержимым дыма. После того, как жители «Маяка» перекрыли на несколько дней дорогу самосвалом, везущим мусор, было принято решение о строительстве полигона для твердых бытовых отходов в селе Кацыкыт. На днях в СМИ появилась информация о том, что строящийся полигон инспектировал президент Абхазии Аслан Бжания. О том, на какой стадии сейчас строители и когда полигон начнет принимать мусор, «Эхо Кавказа» проинформировал начальник управления капитального строительства Тимур Агарба. По словам Тимура Агарба, уже к концу июля полигон начнет принимать мусор из Сухума и Гулрепши.
Строительство первого этапа полигона твердых бытовых отходов подходит к завершению. В первом этапе строительства у нас было предусмотрено обустройство котлована 2,4 гектара. Котлован, куда будет поступать мусор после сортировки, а именно органический мусор. Установлена сортировочная линия, блок-контейнеры для персонала, навес для техники, площадки для временного хранения мусора, дезбарьер, весовая и так далее. То есть буквально там к концу июля все работы по первому этапу будут завершены. И на этом предприятии уже начнет работать сортировочная линия. То есть МУП благоустройства администрации города Сухум будет его эксплуатировать. То есть сухумский и гулерифский мусор начнут свозить на полигон ТБО.
Руководитель строительства рассказал, как будет работать полигон и какая защита для окружающей среды предусмотрена.
Концепция следующая. У нас сортировочная линия 12 постов, где будет сортироваться мусор на следующие фракции. Это пластик, металл и бумага. Прессуется и складируется. Предприятие, которое там будет работать, оно будет иметь возможность для реализации этой продукции. Я думаю, что это уже администрация города Сухум как-то выстроит там работу для того, чтобы какие-то доходы извлекать из мусора, для того, чтобы предприятие там эффективно функционировало и особо эффективной нагрузки на бюджет не было. А органика будет свозиться в котлован, который изолирован от почвы бентонитовыми матами, дренажными трубами, для того, чтобы химические какие-то составы не попадали в грунты.
Тимур Агарба также проинформировал, что второй этап строительства рассчитан на 2023-2025 годы. Для второго этапа уже заказаны локальные очистные сооружения, которые в течение 3 месяцев должны быть изготовлены на заводе, и практически сразу их привезут и установят на полигоне. Известно, что примерно через 1,5 года после начала складирования органики начинает образовываться инфильтрат. Но задолго до этого, говорит Агарба, будут установлены очистные сооружения. На них будет осуществляться биологическая и электролизная очистка. Бактериями и под воздействием тока сточные воды будут обеззараживаться, чтобы не наносить вред экологии. Тимур Агарба сообщил, в какую сумму обошлось строительство первого этапа и какие проблемы возникли с сортировочной линией для полигона.
В 2018 году под строительство полигона ТБО в селе Кацыкыт было выделено 36 гектаров земли. Первый этап у нас реализован на площади 5 гектаров, то есть 2,4 га – это котлован, все остальное – это инфраструктура, которая будет обслуживать полигон ТБО. Стоимость мероприятия 136 миллионов рублей. Должны были мероприятия реализовать немного ранее, но произошла проблема с поставкой оборудования, именно сортировочной линии. Подрядная организация договаривалась с Российской Федерацией, с производителями сортировочной линии, но в связи с последними событиями эти производители ушли из российского рынка, а потом пришлось в Беларуси заказать белорусского производства. И вот сейчас такое оборудование у нас на полигоне.
Тимур Агарба заверил, что в радиусе 1,5 километра от полигона нет жилых домов, а все проектные решения и мероприятия были согласованы со всеми службами, в том числе и с экологами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
15 июля в субботу в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета. На ней обсуждалось положение непризнанного народного Нагорного Карабаха и ситуация в Лачинском коридоре. Об этом после встречи заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что нынешняя ситуация, безусловно, нестабильна и не отвечает интересам ни одной из сторон. Цитата: «Я подчеркнул, что необходимо открыть Лачинскую дорогу, а также подчеркнул готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам. Я считаю оба варианта важными и призываю обе стороны осуществлять гуманитарные поставки, чтобы удовлетворить потребности местного населения», конец цитаты, отметил председатель Совета ЕС. В самом же Нагорном Карабахе к встрече приурочили большой народный митинг с требованием разблокировать коридор, без которого люди оказались в изоляции. Все эти события мой коллега Вадим Дубнов обсудил с руководителем регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тиграном Григоряном.
Тигран, прежде всего, что происходит сейчас в Карабахе, когда перекрыто поступление каких бы то ни было грузов по Лачинскому коридору?
Ну, уже чувствуется дефицит продовольствия. Многие продукты, которые завозились из Армении, закончились уже, и местное население использует только те продукты, которые производятся на месте. Уже ситуация в этом плане довольно-таки сложная. А в энергетической сфере тоже уже можно говорить о кризисе, хотя этот кризис, конечно, продолжается уже несколько месяцев, но сейчас ситуация усложняется. Как вы знаете, основным источником этой энергии является Сарсанское водохранилище, и вода в Сарсанском водохранилище тоже заканчивается. Это, конечно, может стать катастрофой, особенно в зимний период. Проезд Красного Креста через коридор, кажется, сумели восстановить через переговоры с азербайджанской стороной, но это речь идет об очень малых масштабах. То есть Красный Крест не может, конечно, обеспечить медикаментами весь Карабах. То есть в этом вопросе тоже есть серьезный кризис.
Были сообщения о том, что была возобновлена подача газа с азербайджанской стороны, а потом она снова была прекращена. А что на самом деле случилось?
Сложно сказать. По моим данным, никаких переговоров по этому вопросу не было. Азербайджан, не знаю, почему-то было принято такое решение, но подача газа была остановлена через 20 часов после возобновления.
Митинг, который, в общем, должен был быть приурочен к окончанию переговоров Мишеля, Алиева и Пашинян, но митинг начался раньше. А в чем политический смысл этого мероприятия?
Ну, это такое более отчаяние. Ситуация патовая, и разные группы в Карабахе требуют каких-то действий от властей. И руководство Нагорного Карабаха пошло на уступки вот этим группам, которые требовали всяких действий. Но практически смысл и практическая польза от таких акций непонятна. Политический режим в Азербайджане не является таким режимом, на который можно надавить всякими акциями. Это скорее можно назвать попыткой привлечения, опять же, внимания международного сообщества к существующим проблемам.
Было такое впечатление, что объектом давления был даже не столько Азербайджан, а сколько миротворческий контингент российский.
Ну да, недовольство миротворческим контингентом в Карабахе увеличивается. Местные жители видят, что те же миротворцы для себя какие-то продовольствия через воздушное сообщение привозят, а местному населению ничего не достается, нет никаких активных шагов для открытия коридора. Но мы понимаем, конечно, что эти вопросы решаются на политическом уровне, и миротворцы на земле навряд ли могут сделать что-то в вопросе открытия коридора, но эти все негативные впечатления у местного населения есть, и недовольство растет. И такими действиями, да, можно сказать, делается попытка послать какой-то месседж в сторону Москвы также, что если вы не будете предпринимать каких-то действий, вот население, которое традиционно считалось довольно-таки пророссийским, будет считать вас соучастниками вот этой блокады.
Ну, получилось, что карабахское руководство и карабахское население дало как бы пас Москве, и Москва откликнулась, потому что по мере приближения и по мере начала переговоров в Брюсселе Москва активизировала свои заявления. Сначала было довольно жесткое заявление Ленцова, командующего миротворческим контингентом, а потом и заявление МИД, адресованное явно Еревану с упреком в его позиции по Карабаху. И Москва как бы предупреждала убеждает Ереван о том, что, в общем, если уж он принимает такие действия, то Москве ничего не остается, как снять с себя всю ответственность. Я правильно как бы перевел это заявление. Что это означает? Москва просто снимает с себя ответственность, или она имеет в виду какие-то более-менее проактивные действия?
Это, на самом деле, довольно-таки интересное заявление. Если взять первый параграф этого заявления, то это понятно, что все направлено в сторону Еревана, и это не новый нарратив. Это, конечно, очень такое слабое оправдание для своей, я это называю, геополитической импотентностью. Снизилось влияние, и интересы тоже поменялись на земле. И вот делается попытка это все возложить на армянскую сторону, хотя, то есть, логика какая-то в этом параграфе тоже есть. То есть, когда армянская сторона подписывала Пражскую декларацию, понятно, что для России вот это поле для каких-то действий тоже стало более узким. Что касается других частей заявления, для меня они были более интересны. Говорится о том, что Россия готова содействовать международному сообществу восстановлению нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе. Если сравнить это заявление с заявлениями, которые делались несколько недель назад, когда, например, американская сторона пыталась организовать встречу между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха в третьей стране, то тогда говорилось о каком-то негативном западном влиянии на Нагорном Карабахе, говорилось о том, что американская сторона чуть ли не шантажирует уже Степанакерта для участия в этих переговорах. Сейчас говорится о том, что Россия готова уже содействовать всяким усилиям международного сообщества. Можно предположить, что какой-то закулисный диалог все-таки между посредниками идет, и в особенности в вопросе открытия Лачинского коридора есть какое-то минимальное взаимопонимание или минимальные вот такие общие позиции по этому вопросу. Ну и последняя часть заявления, она довольно-таки четкая, то есть есть призыв в сторону Азербайджана для того, чтобы коридор открылся, говорится о сложной гуманитарной ситуации на земле. И как мы уже видели, есть уже также реакция со стороны Азербайджана на это заявление.
Это был руководитель регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян. С ним беседовал Вадим Дубнов. В этом месяце с недельным промежутком прошли празднования Дня города в двух самых древних городах самопровозглашенной Республики Абхазия – в Сухуми и Очамчире. Во втором из них установили еще и новую скульптуру, которая, впрочем, далеко не всем пришлась по душе. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В июле в течение недели в двух населенных пунктах Абхазии проходили Дни города. Речь идет о двух древнейших городах республики, ее столице Сухуми и райцентре Очамчира, на месте которых более 25 столетий назад появились древнегреческие колонии Диаскуриада и Гюэнос. Некоторые наблюдатели отмечали, что с погодой нынче повезло очамчирцам. Возможно, слишком большое впечатление произвел залповый ливень, который прервал вечерний концерт у сухумской колоннады на набережной московских эстрадных певцов Маликова, Семенович и Антонюк. Но этот концерт проходил 7-го, накануне праздника, а на следующий день чуть поморосило пару раз. Но зато этот ливень надолго запомнился, как и дождь в ночь с 8 на 9. В Приморском сквере у мостика счастья в Сухуми, где гостям праздника были предложены различные угощения, в том числе и мясо зажаренного на вертеле бычка, мы встретились с Борисом Накопия, который не раз в последнее время делал комментарии на различные темы «Эхо Кавказа». А вот в субботу 15 июля я в Очамчиру уже не поехал, а он, коренной очамчирец, поехал туда с группой друзей. И сегодня делился впечатлениями по телефону. Бычка на вертеле зажарили и в Очамчире. Борис, друзья, ехавшие из Сухума, припозднились к открытию праздника на 2 часа, и, как он говорит,
скелет увидели, скелет.
Для живущего сейчас в Сухуми, но родившегося и выросшего в Очамчире Бориса Терентьевича, одинаково близки и дороги оба города, и поэтому интересно было узнать о его впечатлениях про оба праздника. Разумеется, сказал он, их трудно сравнивать, так как по масштабам Очамчира гораздо меньше. В ней сейчас проживает всего 5000 человек, но и здесь было красиво, царило приподнятое настроение. Накопия говорит:
а разные были вот эти вот ярмарки, там что выставки, выставки СРО, различных подделок народных, там и промыслов всяких, и сколько хорошей продукции было выставлено. Потом был банкет в этом уже много открывшемся Тургашке, Туркомплексе, вот этом Шушине. Я удивляюсь, уже думал, что его невозможно реанимировать. Но вот что значит предприниматели, да, активные, два брата Сечинава. За несколько месяцев, уже полгода или 7-8 месяцев, гостиница, как птица Феникс, возродилась.
Но Борис Накопия не обратил внимания на открывшуюся на набережной Ачинчиры скульптуру, которая стала, пожалуй, такой же фишкой тамошнего дня города, как в Сухуми проливные дожди. А в абхазском сегменте Фейсбука о ней разразилась бурная полемика. Вот что об этой скульптуре с загадочным названием «Ручание дельфина» написал Абснепресс. Скульптура «Ручание дельфина» была установлена ко дню города на набережной Ачимчиры. Работа по форме напоминает плавные очертания дельфина и человеческой руки, охватывающей ствол высокого дерева. По словам автора Геннадия Ромина Гамгея, свои работы он создает для размещения на объектах природы. Художник применяет авторский запатентованный метод работы, когда первоначальный макет создается непосредственно на месте установки будущей скульптуры. Конец цитаты. Большинство же интернет-откликов оказалось резко негативными. «Рука, загребущая на дерево, забралась. Жуть!» – конец цитаты. «Чем вычурнее, тем круче!» – конец цитаты. У нас уже был один такой скульптор. Жители заставили убрать воина с головой птицы и дыркой в пол головы. «А почему человеческая кисть с хвостом дельфина на дереве?» – конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.